Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня специальная программа «Тайна маршала Линя». Передачу подготовил и ведет Александр Чудодеев. Впервые в эфире 14 сентября 96 года.
Говорит «Радио Свобода». Тайна маршала Линя. Авиакатастрофа или убийство? Версии 25 лет спустя. Специальная программа московской редакции. В сентябре 1971 года в Китае пропал министр обороны Китайской Народной Республики, законный преемник Мао Цзэдуна, маршал Лин Бяо. Лишь спустя два года на 10-м съезде Компартии Китая появилось первое официальное объяснение его внезапного исчезновения. Через 8 лет в ходе суда над ближайшими сподвижниками Мао в годы культурной революции, так называемой «банды четырех», эта официальная версия обросла всевозможными подробностями и обрела законченный вид. Однако и четверть века спустя это таинственное происшествие вызывает массу вопросов. Разобраться в них мы постараемся после двух коротких объявлений.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу московской редакции. «Тайна маршала Линя. Авиакатастрофа или убийство?» Версии 25 лет спустя. У микрофона Александр Чудодеев. 14 сентября 1971 года в 14 часов по пекинскому времени премьеру Госсовета КНР Чжоу Энлаю доложили экстренное сообщение. Из шифровки тогдашнего китайского посла в Монголии Сюй Вэй И явствовало, что ночью 13 сентября самолет «Трайдент» номер 256 разбился на территории Монголии в районе города Ундархана. И все 9 пассажиров, 8 мужчин и 1 женщина погибли. Выслушав эту новость, китайский премьер радостно воскликнул: «А, разбились насмерть, разбились насмерть!» Затем он поспешил к Мао Цзэдуну, чтобы передать великому кормчему радостную весть. В донесении посла не говорилось о том, кто именно разбился в монгольской степи. На место аварии китайские представители отправились только на следующие сутки. Трупы были сильно обожжены. Тем не менее, из китайских документов следует, что Чжоу Энлай не сомневался. Близ Ундархана погибли его смертельный враг Лин Бяо, жена маршала Ицюнь, также член Политбюро ЦК КПК, их сын Ли Ли Го,
один из руководителей ВВС КНР, личный шофер и еще 5 членов экипажа. Но прежде чем мы перейдем к рассмотрению различных версий, сенсационных гипотез и тайн, необходимо, видимо, вкратце рассказать о том времени, когда случилась гибель маршала Лимбяо. Слово научному сотруднику Института Дальнего Востока Юрию Михайловичу Галиновичу, бывшему в те годы личным переводчиком советского посла в Китае.
Дело было в 1971 году, то есть с начала культурной революции прошла уже пятилетка. За эту пятилетку удалось Мао Цзэдуну при весьма серьезной помощи Линьбяо и других устранить фактически всех своих основных политических противников. И встали новые задачи, стали задачи сложные, задачи движения дальше Китая по новому пути, который предлагался Мао Цзэдуном. А ведь для Мао Цзэдуна существовала совершенно определенная пирамида власти. Он стоял наверху и никого не терпел рядом с собой. Он никого не терпел даже в положении второго человека или второго лица. Поэтому ему так удобны были только помощники, которые отвечали бы за определенные области руководства страной. А таких областей при Мао Цзэдуне было всего три. Прежде всего, это взаимоотношения внутри номенклатуры. И здесь незаменимым человеком был Чжоу Энлай. Чжоу Энлая в партии называли «размазнёй», главноуговаривающим, непотопляемым, Ванькой-встанькой. То есть это был человек, который готов был сделать все для того, чтобы подчинить воле Мао Цзэдуна кого угодно. И в то же время вечно оставаться третьим, даже не вторым при Мао Цзэдуне. Вторая область – это была область политического сыска и репрессий. Это была жесткая железная рука Мао Цзэдуна. Это был Каншен, который готов был убивать людей по первому слову и знаку Мао Цзэдуна, и даже по намеку. Каншен был китайским, фактически китайским Бери. Но третья область, очень важная, это была армия. Особенно тогда, когда была в разгаре политическая борьба. И вот в армии получилось, что после победы Мао Цзэдуна, после создания Китайской Народной Республики, были 10 маршалов. Но эти 10 маршалов делились на несколько фракций. Фракции претендовали на очень большую власть. А Линьбяо всегда держался в стороне от этих фракций, всегда держался так, как бы в тени. Он и жил-то, вы знаете, дома у себя, в значительной части своей жизни под одеялом, в комнате с задернутыми шторами, он ни с кем не общался. И Мао Цзэдуна складывалось впечатление, что это одиночка, которому нужен только Мао, который существует только благодаря Мао. Вот поэтому и получилось, что когда Мао Цзэдун устранил министра обороны Пан Дахуая, а устранил он его за то, что Пан Дахуай, как маршал правды, сказал Мао Цзэдуну то, как действительно страдали люди во время большого скачка в Китае, когда погибли миллионы от голода. Тогда на смену Пан Дахуаю Мао Цзэдун поставил Линьбяо. Когда надо было устранить Лю Шаоци, вместо Лю Шаоци, как председателя КНР и второго человека в партии, Мао Цзэдуну пришлось поставить тоже того же Линьбяо. Таким образом, Линьбяо оказался единственной заменой неугодных Мао Цзэдуну политических помощников.
И все же, по законам жанра, любой детектив, как правило, начинается с места преступления или с места трагедии. Мы не отступим от этой традиции и сегодня. Вместе со мной в программе участвует Владимир Батуров, журналист-международник, который давно интересуется делом Лимбяо. Владимир, кто-нибудь был свидетелем катастрофы?
Да, это были местные монголы, жители поселка Рудника-Берх, что примерно в 20 километрах севернее от места аварии. В 2 часа 30 минут утра монголы уже были у развалившегося надвое и горевшего самолета. Степь кругом тоже горела. Сколько людей погибло в катастрофе, узнали только утром, когда рассвело. Любопытно, что 8 трупов лежали одинаково, вверх лицом, с раскинутыми руками и ногами. Лишь один, которого нашли в стороне от обломков, был в желтой кожаной куртке и лежал лицом вниз. Видимо, он оставался в живых дольше всех и даже отползал от самолета.
Кстати, впоследствии некоторые западные исследователи на основании такого расположения трупов предположили, что в момент катастрофы Трайдента Лимбяо и его соратники были уже мертвы. Накануне они были убиты охранниками Мао Цзэдуна из особой части 8341, и что труп, которого нашли в стороне от горевшего самолета, принадлежит летчику «Камикадзе».
Эта версия не нашла подтверждения. Специалисты, медики, обследовавшие трупы, считают, что погибшие были живы до самого момента катастрофы, до падения самолета. Существует еще одно предположение. Якобы Лин Бяо вообще не было в разбившемся самолете. Он был арестован ранее в Пекине, а под Ундерханом сгорел его двойник. Весной 90-го года два высокопоставленных монгольских представителя заявили, что на месте катастрофы не было найдено ничего такого, чтобы доказывало присутствие маршала Лин Бяо в самолете, и что у китайцев, видимо, были причины убеждать всех в обратном. Но эта версия также не подкреплена весомыми доказательствами.
А был ли найден черный ящик? И если да, то куда он делся и у кого оказался?
О черном ящике данных нет. Правда, у меня есть на этот счет своя версия. Французский исследователь Кароль в книге о деле Лин Бяо ссылается на слова премьера Чжо Энлая, который, в частности, говорил: «Представители китайского посольства в Монголии первыми после гибели самолета прибыли на место происшествия, сфотографировали тела погибших, которые полностью не сгорели. Когда же советские представители прибыли на место катастрофы, чтобы произвести обследование трупов, то было уже поздно». Я предполагаю, что под словами «было уже поздно» Джоу как раз имел в виду, что черные ящики с разбившегося «Трайдента» были уже в руках китайских спецслужб.
Хорошо. Когда же на место катастрофы прибыла советская делегация?
Только спустя 5 недель после трагедии под Ундерханом. Когда в Москве стало очевидно, что Лин Бяо исчез с политической сцены и что, скорее всего, он разбился в Монголии. Советских экспертов возглавлял следователь КГБ генерал Загвоздин, который руководил всей технической частью операции. А за медицинскую часть отвечал работавший в то время главным судебно-медицинским экспертом Министерства обороны СССР профессор Виталий Васильевич Томилин. Вот что он вспоминает.
Представители КГБ страны обратились ко мне выехать, участвовать в эксгумации труп и в последующей судебно-медицинской экспертизе с целью их идентификации. Было вынесено постановление следственным отделом КГБ, и с генералом Загвоздиным мы выехали к месту катастрофы. Быстро нашли там обломки самолета, там уже мало что от него осталось. Провезли эксгумацию и начали исследовать трупы. Среди этих трупов обращали на себя внимание 2 трупа. Это таким более пожилым старческим возрастом и малым ростом. Посовещавшись с Москвой, мы приняли решение взять с собой для дальнейшего, инвестиционного исследования в Москву череп трупа. Все сохранившиеся черепи, обнаруженные в гробу зубы, обгоревшие ушные раковины, кисти рук, сохранившимися узорами пальцевых отпечатков, правоплечевую кость с внедрившимися металлическими осколками. Прибыли в Москву, и началась работа такая, ну, рядовая работа, что ли, по подготовке привезенного материала для сравнительного исследования. Я все время просил следствия, были данные, что Лин Бяо лечился несколько раз у нас в Союзе, чтобы поискать, нет ли где-нибудь медицинских учреждений каких-нибудь материалов. Мы действительно нашли, в одном из военных госпиталей нашли историю болезни. И выяснили, что Лин Бяо болел туберкулезом, у него был очень интересный туберкулезный очаг, который обызвествился, и он должен был остаться после смерти. Тогда было принято решение выехать туда, на место происшествия, и поискать этот очаг. Нам повезло, этот очаг мы быстро там нашли, и на рентгеновском снимке идентифицировали, он был уже таких размеров и находился в том же месте в легком. То есть, по существу, на этом можно было заканчивать инфекционное исследование. То есть, было доказано, что действительно в самолете находились маршал Лин Бяо и его жена Ицунь. Было доложено на самый верх руководству нашей страны, потом решали, как быть, либо так пресс-конференцию устроить, либо, значит, пока эти данные никому, значит, не сообщать. И до позапрошлого года эти сведения были закрыты, не решали нам, значит, никому об этом информацию давать. В связи с тем, что у нас есть определенные сроки хранения, дальше которые мы не можем хранить, черепа были отданы вместе с заключением в Комитет госбезопасности, в следственный отдел, а остальные костные останки я уничтожил, сжег.
К воспоминаниям бывшего главного судебно-медицинского эксперта Министерства обороны СССР профессора Виталия Васильевича Томилина хочу добавить, что советские эксперты могли столь свободно исследовать тела погибших в Монголии потому, что китайская сторона отвергла монгольское предложение увезти трупы с собой и захоронить их в Китае. Вспоминается, что официальная версия по делу Лимбяо была изложена на 10-м съезде китайской компартии в 1973 году, то есть почти через 2 года после внезапного исчезновения маршала.
Вы правы. Я процитирую отрывок из отчетного доклада Джоэн Вая на 10-м съезде, который касается дела Лимбяо. Джоу заявляет: Линьбяо в марте 1971 года состряпал план контрреволюционного вооруженного переворота тезисы об объекте 571 и затем 8 сентября организовал переворот, тщетно пытаясь совершить покушение на жизнь Мао Цзэдуна и создать свой центральный комитет. 13 сентября после провала своего заговора он незаконно взял самолет и вылетел на нем, чтобы переметнуться к советским ревизионистам, изменив партии и родине, но разбился на территории Монголии.
Кто же такой был Лимбяо, который якобы рискнул посягнуть на Мао Цзэдуна, ставшего в годы культурной революции почти живым богом для китайцев? Ведь никто иной, как Лимбяо, поддержал Мао в годы Большого Скачка, верой и правдой служил ему во время культурной революции. Именно Лимбяо составляет знаменитую красную книжицу цитат Мао, дающую ответы на все случаи жизни. И, наконец, на 9-м съезде КПК в 1969 году маршал Линь называется законным преемником Мао, то есть вторым человеком в партии и государстве. Как-то не верится, чтобы этот маленький худой человек с вечной кепкой на голове, всю жизнь поддерживающий вождя и обязанный ему всем, неожиданно изменяет Мао и готовит заговор с целью его убийства. Вот что по этому поводу думает Юрий Михайлович Галинович.
В 1971 году нашла коса на камень. Здесь столкнулись интересы и замыслы Линьбяо и Мао Цзэдуна относительно путей развития Китая. Вы знаете, Линьбяо, во-первых, в области внутренней политики думал не так, как Мао. Для Мао главное было разрушать. Главное было до основания. А когда уже строить, это неизвестно, потому что слишком много было такого, с чем он не мог мириться. Он не мог мириться даже с тем, что люди получают зарплату. Ему казалось, что никто не должен получать зарплату, а все должны работать так, за его идеи. А вот Линьбяо предлагал уже к 1970-71 году, чтобы сосредоточить внимание на производстве. Но были разногласия еще очень важные по вопросу о внешней политике. Вы знаете, Владимир Высоцкий оставил нам несколько строчек. Он говорил: вот немного посидели, а теперь похулиганим. Что-то скучно в самом деле, думал Мао с Ляо Бянем. Чем еще уконтрапупить мировую атмосферу? Мы покажем крупный кукиш США и СССРу. Так виделось дело не только, очевидно, Владимиру Семеновичу, но и очень многим в нашей стране. Но суть-то была в том, что крупный кукиш Мао Цзэдун действительно решил показать СССРу, а крупный кукиш Линьбяо решил показать Соединенным Штатам Америки. Вот на чем они разошлись.
Интересно, если существовали столь существенные разногласия между Мао и Линем, то почему об этом все узнали как бы задним числом? Меня, например, интересует, знала ли об этих разногласиях Москва, как одна из самых заинтересованных сторон в получении такого рода информации, учитывая нешуточную советско-китайскую конфронтацию тех лет. За разъяснениями по этому вопросу я обратился к Борису Трофимовичу Кулику, возглавлявшему в то время сектор Китая в ЦК КПСС.
На наш взгляд, весь мир, в том числе и спецслужбы, и Советского Союза, и Соединенных Штатов, и других западных держав просмотрели события, которые произошли на втором пленуме ЦК КПК в 70-м году. Мы просмотрели эти события, и поэтому для нас весь инцидент с Линьбяо и явился столь неожиданным. Произошло там следующее. В связи с принятием новой Конституции встал вопрос о том, сохранять ли существовавший в старой Конституции пост председателя республики. Несмотря на то, что еще 8 марта 70-го года, то есть, значит, до пленума, Мао Цзэдун направил свои предложения по проекту Конституции, и в этих предложениях он категорически высказался против учреждения этого поста, Лин Бяо направил специальное письмо, в котором подтверждал свое прежнее предложение о необходимости учреждения поста председателя КНР. Лин Бяо предлагал на этот пост самого Мао Цзэдуна. Но имелось в виду, что это делается неискренне, с какими-то тайными замыслами и так далее. Приводилось потом высказывание его жены Юцюнь, которая еще раньше, в июле 70-го года, давала понять, что этот пост нужен для Лин Бяо. Во время своей поездки по стране, позднее рассказывая об этом пленуме, Мао Цзэдун высказал еще два соображения, по которым якобы уже на пленуме возникли разногласия между ним и Лин Бяо. Первое расхождение казалось недовольством Мао Цзэдуна тем, что Лин Бяо выступал в качестве главного военноначальника. Наконец он сказал: «Я никогда не соглашался с тем, чтобы чья-либо жена работала заведующей канцелярией в учреждении, которое возглавляет ее муж. У Лин Бяо заведующей канцелярией была Юцюнь, его жена». Но был и другой источник разногласий, который проявился уже тогда. Как стало позднее известно, на этом пленуме члены Политбюро ЦК КПК впервые были информированы о том, что между китайским руководством, ну, конкретно, видимо, между Мао Цзэдуном и Чжоу Энлаем, и американцами ведутся тайные контакты по улучшению отношений, по поиску какого-то взаимопонимания. Это явилось новостью для Лин Бяо. Но я вам назову два примера. До пленума 20 февраля английский посол в Польше Стессель передал поверенному в делах Китая Лэй Яну послание Никсона о том, что Никсон намерен направить в Пекин своего специального посланника. Что потом и произошло. В августе 70-го года, опять же, либо перед самым пленумом, либо уже в процессе прохождения пленума, в КНР побывал Сноу. Москва об этом тоже ничего не знала. Все эти заигрывания Пекина с американцами оказались новостью. И для Лин Бяо, и для Москвы.
На вопрос журналиста-международника Владимира Батурова отвечал Борис Трофимович Кулик, возглавлявший в 70-е годы сектор Китая в ЦК КПСС. Мы продолжим нашу программу о деле Лин Бяо после двух рекламных объявлений.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать, которая вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечтаю. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы и любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Тайна маршала Линя». Впервые в эфире 14 сентября 96 года.
Да. Тайна маршала Линя. Авиакатастрофа или убийство? Версии 25 лет спустя. Специальная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Александр Чудодеев. Судя по воспоминаниям очевидцев, для Москвы стало полной неожиданностью таинственное исчезновение министра обороны Китая и его гибель в монгольской степи. А что знали о деле маршала Линя в Соединенных Штатах Америки? Наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов попросил ответить на этот вопрос директора Института азиатских исследований университета в Майами Джун Теофилдрайер.
I remember that there was great puzzlement in the United States because all.
Мне помнится, это была настоящая головоломка для американских политиков. Все, что мы знали тогда, что самолет, вылетевший из Китая, разбился в пустыне Монголии 12 сентября. И сначала мы получили странные сообщения, что на борту самолета никого не нашли. Затем стало известно, что советские специалисты обнаружили обгоревшие до неузнаваемости тела. Личность погибших попытались установить по анализу зубов. Только через год китайский премьер-министр Чжоу Эньлай стал осторожно намекать иностранным гостям, посещавшим Пекин, что на борту того самолета был Линь Бяо. Затем из Китая стали просачиваться различные слухи, противоречившие друг другу. Одни говорили, что Линь Бяо хотел бежать, но летчик отказывался выполнить приказ. Другие рассказывали, что бегство было совершено столь поспешно, что самолет не успели снабдить достаточными запасами горючего. Третьи утверждали, что в обломках самолета были найдены документы, свидетельствующие о заговоре Линь Бяо против председателя Мао. Но все эти слухи не выдерживали критики. А как вы относитесь к тогдашним слухам о том, будто Линь Бяо готовил покушение на Мао и хотел его убить? В это трудно поверить, так как Мао Цзэдун был тогда уже болен, и Линь Бяо, которого на мартовском 9-м съезде 1969 года провозгласили наследником Мао, надо было немного подождать естественной смерти своего босса. Что же касается официальной реакции президента Соединенных Штатов Никсона или госсекретаря Киссинджера на смерть Линь Бяо, то ее не было. Думаю, даже они не знали точно, что произошло. Они просто стремились к сближению с Китаем, который опасался войны с Советским Союзом и активно закупал на мировом рынке редкие металлы, необходимые для военных исследований, вкладывал огромные средства в оборонную промышленность, создавал так называемую третью линию обороны, эвакуируя военные заводы глубже внутрь страны, дабы советским самолетам сложнее было их уничтожить.
Это было мнение директора Института азиатских исследований университета в Майами Джун Теофилдрайер. И все же, если верить китайской версии, Линь Бяо планировал заговор против Мао Цзэдуна. За разъяснениями по этому поводу я обращаюсь к профессору Галиновичу. Юрий Михайлович, а вы верите в заговор Линь Бяо?
Слово «заговор» здесь вряд ли подходит. А дело было в том, что Линь Бяо был, вы знаете, не только самолюбивым человеком, но он был человеком, у которого были некоторые принципы. Один из принципов был таким: нужно считать Китай и Советский Союз принадлежащими к одной семье. Не нужно доводить дело до вооруженной борьбы между Китаем и Советским Союзом. С другой стороны, Линь Бяо после гибели миллионов и миллионов китайцев решил, что Мао Цзэдун не может проводить правильную внутреннюю политику в Китае. И, очевидно, решил пойти на физическое уничтожение Мао Цзэдуна. Я думаю, что такие планы у него были. Ему не повезло, если говорить о его позиции. Мао Цзэдун остался жив, а Линь Бяо был вынужден бежать и погиб.
Это было мнение профессора Галиновича. Я напомню, что в сегодняшнем расследовании о тайне гибели Линь Бяо со мной в студии участвует журналист-международник Владимир Батуров. Владимир, вы верите в китайскую версию о заговоре Линь Бяо против Мао?
У меня вызывают большие сомнения, чтобы такой хитрый и скрытный человек, как Линь Бяо, дал название своему плану заговору в такой слегка завуалированной форме. 571, это по-китайски «Ути», переводится как «вооруженное восстание». Странно также, что в свои тайные прожекты он вовлек сына и жену, тем самым тоже обрекая их в случае провала заговора по устранению Мао на неминуемую смерть. Это не вяжется с характером Линя, который имел репутацию верного и любящего супруга, отличного семьянина. И, наконец, самое удивительное в этой истории то, что заговор Линьбяо против Мао выдала спецслужбам Китая дочь министра обороны КНР Лин Доудоу. Ну, в общем, странная это была семейка. И что это была за семейка, возникает вопрос.
Послушаем по этому поводу мнение Юрия Михайловича Галиновича.
Вся семья Линьбяо чрезвычайно интересна, но сначала о дочери. Любимая папина дочка, которую лелеяли, холили, и которую уже к 30 годам сделали главным редактором газеты элитных военно-воздушных сил Китая. У нее были интересы политические и интересы свои, личные. Вот политические интересы ее состояли в том, что она тоже очень любила политику, любила в нее влезать. В области политики для нее любовь к Мао Цзэдуну была... Вне всяких сомнений, это было высшее, это было то, ради чего стоило жить. В то же время, вы знаете, девушка, она была уже, если не перезрелая, то очень зрелая, она очень хотела замуж, а выйти замуж ей никак не удавалось. И вот когда, наконец, нашелся жених, а жених оказался одним из молодых врачей, которые обслуживали Линьбяо, то на этом, на ее желании выйти замуж сыграли китайский главный чекист Кан Шен и Чжоу Энлай. Во-первых, они рассказали суженому дочери Линьбяо о том, что у него неважное классовое происхождение, и что, вообще говоря, если покопаться в корнях, то ему не только при Линьбяо работать или жениться на его дочери, но и нечего и мечтать. Но ему вообще его нужно, очевидно, сажать просто-напросто. С другой стороны, они поговорили и с дочерью Линьбяо, и ей-то объяснили, что дело в том, что Линьбяо стал советским агентом, что Линьбяо желает наладить отношения с Советским Союзом, что это предательство линии Мао Цзэдуна и что это мешает начинающимся контактам между Мао Цзэдуном и Никсоном. И тогда дочь Линьбяо была поставлена перед выбором. Или у нее сохраняется ее будущий муж, жених, или она его теряет. Поэтому ей пришлось стать китайским Павликом Морозовым, или, если хотите, Павлой Морозовой. Она вынуждена была доносить сначала на своего брата, потом на свою мать, а фактически и на своего отца. И мне хотелось сказать пару слов о жене Линьбяо и о его сыне. Жена Линьбяо была очень амбициозной женщиной с незапятнанным партийной биографией. Она претендовала ни больше, ни меньше на то, чтобы вывести или своего мужа, или своего сына в положение императора Китая, который заменил бы Мао Цзэдуна. И ей удалось многого добиться на этом пути. Что же касается сына Линьбяо, Лин Лиго, то это был наследный принц, которого тоже лелеяли, которого окружали роскошью, которому позволяли делать то, что никому другому, очевидно, не дозволялось. Вы знаете, я бы сказал, что Лин Лиго – это был Василий Сталин и Лаврентий Берия в зародыше, потому что его тоже делали очень высокопоставленным начальником в военно-воздушных силах Китая, этого Лин Лиго. И кроме того, он очень любил женщин. Он очень любил женщин, естественно, молодых женщин, и здесь он вел себя, ну, примерно как, так сказать, Лаврентий Павлович. Но он был маменькиным сынком, и он был ближе к матери, поэтому все время слушался ее советов.
Своими воспоминаниями о семействе Линьбяо делился Юрий Михайлович Галинович, работавший в 70-е годы личным переводчиком советского посла в Пекине. «Мне приходилось читать китайскую версию «Бегство Линьбяо» после провала его заговора против Мао. И она напоминает настоящий кинобоевик. В частности, маршал сумел на автомобиле прорваться на аэродром в городе Шанхай-Гуань. Там он вместе со своими сподручными вскочил в наполовину заправленный горючим самолет, в котором из двух пилотов был только один, а штурман и радист вообще отсутствовали. Итак, Трайден взлетел, но до границы еще далеко. Тут опять в деле Линьбяо возникает очередная загадка. Почему самолет не был сбит? Ведь из Китая к врагу номер один бежит министр обороны, второй человек в партии и государстве. С этим вопросом я вновь обращаюсь к Владимиру Батурову.
У Мао Цзэдуна якобы спрашивали, нужно ли посылать истребитель на перехват самолета, на что китайский лидер якобы ответил, Линь Бяо еще является заместителем председателя ЦК партии, не следует перехватывать, пусть улетает, а если мы его собьем, как к этому отнесется народ всей страны?
Как-то не вяжется такое философское отношение Мао к происшедшему с теми энергичными, порой даже жестокими действиями, которые он предпринимал на протяжении всей своей политической карьеры. Владимир, вам не кажется, что это опять очередная загадка?
По-моему, просто китайцы его прозевали, а потом уже, спустя время, начали делать вид, что, так сказать, они его сознательно выпустили. Вряд ли китайская система ПВО начала 70-х была очень совершенной. Вообще, вокруг полета масса загадок. Ну, о черном ящике мы уже говорили. Для большинства исследователей непонятен маршрут Трайдента. Он пролетел через Монголию, восточнее Улан-Батора, и подлетел к монгольско-советской границе в направлении к Чите. Но затем изменил курс и полетел на юг. То есть не к советской границе, а от нее. Что заставило летчиков повернуть, не очень понятно. Мне доводилось, правда, много лет тому назад слышать одного советского ПВОшника, офицера ПВО, который многозначительно намекал, что самолет был на подлете к границе, якобы обстрелян с земли или даже подбит ракетой. Косвенно это подтверждается рассказом одного из молодых членов политбюро МНРП, Монгольской народно-революционной партии, замещавшего тогда Цзэдэнбала, а тот находился на отдыхе в Советском Союзе. По словам этого монгольского члена политбюро, впервые самолет был обнаружен, когда он уже оказался в воздушном пространстве Монголии, довольно далеко. Монголы обратились якобы к советским военным, чтобы те дали разрешение на пуск ракеты. Те якобы отказались это делать. Тогда монголы заявили, что если полет будет продолжаться и дальше, то он будет сбит. В это время самолет развернулся и взял курс на Ундырхан, где он и разбился. Если бы самолет был обстрелян, а тем более подбит, это могло бы вроде объяснить, почему китайский экипаж решил изменить маршрут. Он опасался, что при перелете границы его обязательно добьют. Но, с другой стороны, по останкам самолета экспертами вроде бы установлено, что самолет не был подбит. Непонятно, почему самолет не принудили сесть защитники монгольского неба, а защищали его тогда и советские силы ПВО. Тоже прозевали или все-таки поднимались на перехват, но не рискнули сбивать или не смогли его найти. Может быть, они боялись спровоцировать конфликт с Китаем. В общем, вопросов масса. Возникает справедливый вопрос, почему все-таки самолет разбился? По данным китайской комиссии, это очень важно подчеркнуть, катастрофа произошла потому, что не все операции, которые требуется совершить при посадке самолета в подобных условиях, были выполнены. В частности, у него была слишком высокая скорость, летчик торопился сесть, потому что кончалось горючее, самолет не приспособлен садиться на мягкий неподготовленный грунт.
Но существует еще одна загадка. Почему же все-таки Линь Бяо решил спасаться бегством в Советский Союз, как это по-прежнему утверждают в Пекине? Ведь Линь Бяо в 60-е годы разделял антисоветские взгляды Мао Цзэдуна. Был министром обороны, когда происходили события на острове Даманский, в ходе которых погибло немало советских пограничников.
Да, логики в китайской версии, ну, скажем так, маловато. Линь Бяо, как свидетельствуют китайские же источники, активно проводил в военном строительстве курс, исходивший из возможности войны между Китаем и Советским Союзом. И вдруг бежать к врагу выглядит как-то странно. Другое дело, если Линь Бяо был давним и глубоко законспирированным агентом советских спецслужб. Линь Бяо несколько раз бывал в Советском Союзе и подолгу бывал и в конце 20-х годов, и в конце 30-х, когда он работал в Коминтерне и лечился, и еще в начале 50-х, когда он тоже приезжал в Москву на лечение. НКВД в 20-е и 30-е годы весьма активно разрабатывал иностранцев, особенно политических иммигрантов, живших в Советском Союзе. Сегодня уже не секрет, что многие политиммигранты, работники Коминтерна, а Линь Бяо, как я сказал, работал в Коминтерне, имели тесные связи с НКВД или ГРУ Генштаба Красной Армии. В этом ничего странного не было. Советский Союз считался родиной коммунистов всего мира, Советский Союз находился, как тогда говорили, в капиталистическом окружении. Враг был общий, методы работы зачастую нелегальные. И, конечно, Линбяо, живший долго в Советском Союзе, мог попасть в поле зрения советских спецслужб. И, скорее всего, он находился под их наблюдением. Вот сотрудничал ли он с ними, вопрос другой. Но я говорю лишь о гипотезе. Кстати, вот что по поводу этому думают наши собеседники?
Я передаю слово Борису Трофимовичу Кулику.
Во всей этой истории, в которой, как я вам сказал, есть очень много неясного, гадательного и предположительного, есть только одна абсолютная истина, за которую я ручаюсь и которая, по-моему, неопровержимо доказана, это то, что Линбяо не имел никакого отношения к Советскому Союзу, что он никогда не был советским шпионом, и что все это дело никаким образом не связано с деятельностью спецслужб или каких-то других служб Советского Союза. Какие у меня есть для этого доказательства, хотя бы маленькие? Впервые официально китайцы заявили о том, что Линбяо бежал в Советский Союз, и будучи там связан с ним, причем ни разу не было сказано, что это советский шпион. Впервые это было сказано в 1973 году, в августе 1973 года на 10-м пленуме Компартии Китая, на котором доклад делал Чжоу Энлай. И казалось бы, если бы китайцам, а китайцы в то время заявили, но это было сказано в виде каких-то намеков, что вот Брежнев... Потом Хрущев выступали с заявлениями, в которых говорили, что в Китае есть здоровые силы, которые рано или поздно возьмут власть в руки и так далее. Только на основании вот этих заявлений делался выход, вот под этими здоровыми силами, утверждал Чжоу Энлай, и имеется в виду Линбяо и так далее. Если бы у китайцев было хотя бы хоть маленькие, хоть какие-то доказательства того, что Линбяо действительно связан с Советским Союзом, это было бы великолепно. Это было бы использовано именно полную катушку. Поэтому каких-либо доказательств того, или хотя бы не то, что доказательств, хотя хоть каких-нибудь маленьких признаков того, что Линбяо был связан с Советским Союзом, мы не имеем, имеем только обратное.
Скажите, а что говорили о деле Линбяо высшие руководители социалистического лагеря?
Это ни разу не обсуждалось на встрече на высшем уровне глав государств. Впервые через год, почти через год, значит, в 1972 году, в августе, было второе, так в Крыме проходили совещания лидеров соцстран. На нем обсуждался вопрос о международной разрядке. Все выступали, что вот сейчас идет международная разрядка, хорошо бы этим процессом воспользоваться, но тут мешает Китай. Очень редко, резко выступили там против того, что мешает Китай разрядке, Живков и Хонекер. И резко встал, непримиримо встал на защиту Китая Чаушеску. И тогда выступил Циденбао. И сказал, действительно, вот в Китае мешают нам проводить политику мирного существования, у них там идет борьба, и дошло дело до того, что вот Линбяо сбежал и разбился на нашей территории. Я не думаю, что к этому времени лидеры со стран не знали об этом. Но тем не менее, и все, он только сказал о том, что вот он разбился, как признак того, что идет там борьба внутри китайского руководства. После этого многие участники, руководители других со стран подходили к Циденбао и спрашивали, что там произошло. Это был первый случай, когда на высшем уровне обсуждался этот вопрос.
Своими воспоминаниями делился Борис Трофимович Кулик, возглавлявший в то время сектор Китая в ЦК КПСС. Владимир, наверное, стоит уже сделать какие-то выводы в ходе нашего сегодняшнего расследования. Вам слово.
Ну, мы говорили о заговоре Линбяо против Мао Цзэдуна. Но, может быть, так называемый заговор Линбяо был всего лишь ответной реакцией на заговор, скажем, Чжоу Энлая, а не исключено и того же Мао против министра обороны КНР. Известно, что к сентябрю 1971 года Армия, возглавляемая Линьбяо, сделала уже свое дело. Помогла Мао Цзэдуну расправиться с его явными и скрытыми политическими противниками. Дальнейшее ее пребывание на политической сцене Китая было уже опасным для великого кормчего. Уже сразу после гибели Линьбяо вновь выдвигается лозунг «Партия командует винтовкой», и начинается интенсивная чистка армейских кадров. Вместе с Линьбяо с политической сцены исчезли начальник генерального штаба китайской армии Хуан Юншен, три его зама, много других высокопоставленных военных. И в то же время начинается китайско-американское сближение, чему активно вроде бы противился Линьбяо по...
Действительно, устранение маршала Линя помогло выдвинуться на первые роли прагматику Чжоу Энлаю и лидеру левых жене Мао Дзянцин. Некоторое время спустя к активной политической деятельности неожиданно возвращается Дэн Сяопин, находившийся до этого на перевоспитании в деревне в провинции Дзянси. Как вспоминала впоследствии его дочь Дэн Чжунпин, гибель самого близкого боевого соратника председателя Мао потрясла будущего патриарха китайских реформ. «Папа выглядел взволнованным», — вспоминала Дэн Чжунпин. «Он сказал только одно: без смерти Линьбяо не было бы правды на земле». Что имел в виду Дэн Сяопин, мы, возможно, узнаем через много лет, когда Пекин откроет все свои архивы по этому загадочному делу. Радио «Свобода» вы слушали специальную программу московской редакции «Тайна маршала Линя. Авиакатастрофа или убийство?» Версии 25 лет спустя. Режиссер Елена Колупаева. Программу подготовили и вели Владимир Батуров и Александр Чудодеев.
Слушали специальную программу 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было... именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».